она не работала ни дня в своей жизни. Она одна из немногих 110-летних долгожителей, которые известны не только своим долгожительством. Она единственная знаменитость в истории, дожившая до 114 лет. Вот что она сама о себе говорила. Секрет долгой жизни – правильно питаться и любить все, что делаешь. Когда ты делаешь то, что не любишь, это работа. Когда занимаешься любимым делом, это игра. Я не работала ни дня в своей жизни. Именно поэтому на пенсию она вышла в возрасте 103 лет. И произошло это в 2001 году. Ее биография просто поразительна. Лейла Денмарк работала сначала в больнице Грейди, а потом в детской больнице Эглистон. С 1931 года она приступила к частной практике. В 1932 году занималась эпидемией коклюша. Кто-нибудь знает, что это такое? Да. Отличительной чертой является приступообразующий кашель. И эта болезнь, она особенно опасна для детей. В 1932 году занималась эпидемией коклюша, унесшей в Джорджии 75 человеческих жизней. Благодаря исследованиям Лейлы Денмарк, в ходе которых, кстати говоря, ей удалось вылечить собственную дочь, которую звали Мэри Эллис, и было начато производство вакцины против коклюшной палочки. Эффективность своих исследований Лейла Денмарк описала в журнале American Journal. За свои достижения Денмарк получила премию Фишера в 1935 году она получила премию Фишера. Лейла Денмарк является обладательницей многочисленных наград и титулов. В том числе в 1953 году она удостоилась звания «Женщина года». В Атланте в 2000 году она получила звание почетного доктора университета Эмори. Дело всей ее жизни была педиатрия. Ей она посвятила всю себя и отдала без остатка. О ней говорят: женщина, спасшая мир. Дело всей жизни. Мне кажется, в этой фразе есть нечто особенное. Дело всей жизни – это то дело, которое человек не перестает делать ни при каких обстоятельствах. Дело всей жизни – это, по сути, то, что придает смысл самой жизни, которую ты проживаешь ежедневно. Давайте спросим себя, есть ли дело всей жизни у нас? Есть ли в нашей жизни нечто такое, что придает смысл самому нашему существованию? Как вы ответите для себя на эти вопросы? Размышляя над этим вопросом, можно прийти к следующему выводу. Если у нас есть как минимум три дела всей нашей жизни, то значит, нам действительно есть что делать. Во-первых, первое дело – это создание отношений между супругами или между родными, которые продолжаются ежедневно, которые вдохновляют, которые обогащают друг друга. Ведь отношения никогда не прекращаются. Отношения внутри семьи никогда нельзя поставить на паузу, никогда нельзя взять выходной или уйти в отпуск. Во-вторых, говоря о деле всей жизни, можно сказать, что для нас делом всей жизни может быть воспитание наших детей. Ведь то, что мы вложили в них, или то, что мы вложим в них, будет приносить свои плоды на протяжении всей их жизни. А может быть, и не только их жизни, а жизни их детей, жизни их внуков и последующих поколений. И в-третьих, главным делом нашей жизни, без которого успех не будет достигнут ни в одном из вышеперечисленных, вот этим главным делом нашей жизни является формирование нашего внутреннего человека. Или, как мы говорим сегодня, формирование нашего характера. Если у тебя скверный характер, к сожалению, у тебя не сложится отношения с супругом или с супругой. Если у тебя скверный характер, он, конечно же, окажет влияние на воспитание детей. Все остальное не будет иметь смысла, если мы не будем уделять должного внимания этому ключевому вопросу. Очень интересно, о формировании характера написано в книге «Патриархи и пророки» в 58 главе. Можно прочитать следующее предложение. «Формирование характера является великой работой всей жизни. Никогда человек не может сказать: ну все, я закончил, мне достаточно, я уже весьма хорош». Мало того, в своей Нагорной проповеди Иисус, часто, частично подводя итог всему тому, что было им сказано, говорит следующие слова в 5 главе Евангелия от Матфея, в 48 стихе. Мы с вами читаем следующий вывод, сказанный Иисусом. И так говорит Он: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». По моему мнению, может быть, вы с ним не согласитесь, это одно из самых серьезных требований, высказанных Иисусом к своим слушателям. Разве может быть еще что-то более серьезное? Быть совершенным, как совершен Бог. Да и вообще надо отметить, что его проповедь, записанная Матфеем с 5 по 7 главу Евангелия, очень часто исследователями Писания сравнивается с провозглашением Богом 10 заповедей дам в древности на горе Синай. Только тут нужно сказать, они произнесены в более широком изложении, достаточно серьезно прокомментированы. Нужно отметить, что очень часто исполнение 10 заповедей в жизни христианина вызывает очень много практических вопросов. В той части, что я же грешник, но как же я могу со 100% гарантией все исполнять? Ведь я несовершенный. И вообще, действительно, греховность человека – это очень серьезный вопрос. И вот с ним мы сталкиваемся ежедневно. А вот тут еще появляется стих или даже требование из 5 главы Евангелия от Матфея. Требование вот такого колоссального совершенства. И как нам вообще с этим быть? Как жить с этим требованием? К чему зовет нас здесь Иисус? Ведь это просьба из разряда невыполнимых. Как вам кажется? Или это легко? Ведь история наших с вами жизней знавала огромное количество попыток жить праведно, верно? В понедельник, в Новый год, с нового месяца и так далее, и так далее. И результат таких попыток нам очень хорошо известный. Вечер третьего дня, и эти результаты улетучиваются. Если эти попытки, мягко говоря, можно назвать не очень удачными, тогда скажите мне, пожалуйста, зачем к вам предъявлять вот это требование? Ведь и без того в нашей с вами жизни достаточно много проблем, очень много сложностей, но тем не менее, несмотря на сложность, несмотря на понимание того, что мы с вами греховны, я убежден, что в каждом из нас сохраняется желание быть с Богом. Быть с Богом не только на земле здесь и сейчас, но провести с Ним всю вечность. Мы живем, мы ждем этого времени, мы молимся об этом, говоря в молитве: «Да приидет Царствие Твое». Поэтому нас продолжает волновать вопрос: как? Как совместить желание быть там? Как совместить готовность Бога принять меня там с этой просьбой Иисуса, изложенной в Матфея в 5 главе? И надо сказать, мои дорогие, что этот вопрос волнует не только нас, людей, живущих в 21 веке. Этот вопрос человека волновал и волнует всегда. Как применить эту просьбу Бога с реальностью или примирить. Я хочу, чтобы мы вместе с вами сейчас открыли хорошо знакомую нам притчу, рассказанную Иисусом, где тоже человека волнует вопрос жизни с Богом. И где, мне кажется, Иисусом очень красиво найдено вот это сочетание совершенства и готовности Бога подарить человеку вечность. Евангелист Лука в 10 главе своего Евангелия с 25 по 37 стихи записывает притчу, произнесенную Христом. Мы читаем следующее. «И вот один законник встал и искушал его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всею крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» На это Иисус сказал: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и увидел его, и, увидев его, сжалился. И, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино. И, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержителю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем. И если издержишь, что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойника? Он сказал: «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же». Притча хорошо всем нам известна, но вопрос остается всегда. Что же хотел сказать Иисус? Что же хотел сказать Он в этой притче? Я убежден, что мы с вами неоднократно слышали духовные размышления, основанные на этой замечательной притче. Но думаю, что ключевая мысль всего сказанного Иисусом заключается в том, что если во время своего служения Богу человек абсолютно не замечает своего ближнего, то никакого служения на самом деле нет. Все это лишь театр, это всего лишь красивая видимость и замечательный фасад, скрывающий давно разрушенное строение. Именно для иллюстрации этого момента приведены здесь 2 персонажа, которые являются служителями культа. К сожалению, по-другому мы их не можем назвать. Они только отправляют свои обязанности. Ведь кроме как культа, их жизнь больше ничего не интересует. Для них нет ничего более важного, чем пойти, что-то сказать, что-то сделать при храме, и все. Даже умирающий на дороге человек представляет для них меньшую ценность, чем пение и молитва и приношение жертв. Почему-то чаша весов в их жизни перевернута. Но как раз они ведь именно в этой ситуации, когда пение, молитва, приношение жертв, это все обесценивается. Это то, когда культ теряет связь с реальностью. Они становятся чем-то инородным в человеческой жизни. И тогда Бог в глазах человеческих превращается в существо, которого ничего не волнует, кроме себя самого. Его волнуют гимны в его честь, его волнуют молитвы, которые к нему будут вознесены, его волнуют только жертвы, которые принесет человек. Но ведь это не так. Читая Библию, ведь мы не находим подтверждения этому. Но почему-то в жизни тех людей, тех персонажей из этой притчи, для них это становится главным. не имеет смысла больше ничего, кроме отправления обрядов. Но читая Библию, мы находим, что Бога очень волнует. Бога до глубины всего Его естества волнует все то, что происходит с вами и со мной. Или это не так? Я прихожу к этому убеждению. Дело всей Его жизни, все бытие Бога направлено на то, чтобы служить нам с вами. Служить любовью, служить состраданием. Именно поэтому, отвечая на все вопросы законника о ближнем, Иисус, как мне кажется, помог этой притчей разъяснить не только вопрос отношений между людьми, но показать, что же на самом деле волнует Бога. И, соответственно, если это больше всего волнует Бога, то должно волновать и человека. Посмотрите пристально на жизнь Иисуса Христа. Если мы сделаем это, то увидим в ней удивительное сочетание служения Богу со служением ближнему. И эти вопросы в его жизни никогда не шли вразрез друг с другом. Никогда он не пренебрегал одним в угоду другого. Как раз таки наоборот. Его служение Богу ярко проявлялось в его служении ближним. Он никогда не был настолько занят служением Богу, что не обращал внимания на человеческую боль и проходил мимо нужды ближнего. Смотрите на следующие тексты. Евангелист Лука в 6 главе с 6 по 10 стихи пишет следующее. «Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи, наблюдая за ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против него. Но он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку, «Встань и выступи на середину». И он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус, «Спрошу я вас, что должно делать в субботу? Добро или зло? Спасти душу или погубить?» Они молчали. И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку, «Протяни руку твою». Он так и сделал, и стала рука его здорова, как и другая. Как интересно, уже в самом начале мы видим, что книжники очень хорошо знали этого сухорукого, потому что он был постоянным прихожанином в этой синагоге. И они очень хорошо знали также и Иисуса, ведь еще совсем недавно, если вспомнить повествование того, что что Иисус находился в синагоге и прочитал о том, что Он послан принести слепым прозрение, пленным освобождение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. Поэтому, читая этот отрывок, складывается впечатление, что они ждут, будет ли Иисус на деле проявлять то, о чем говорил еще совсем недавно. Его слова, мы в этом убеждены и убеждаемся неоднократно, никогда с его делами не расходятся. Если он провозгласил, что его миссия заключается в том, значит, все, вне зависимости от того, где он находится, когда бы это ни происходило, он всегда исполнит то, о чем провозгласил в ту субботу, с которой и началось его общественное служение. Вот еще одна очень похожая история. Вновь синагога, и вполне возможно, что это та же самая синагога города Капернаум. Посмотрите на 13 главу Евангелия от Луки с 10 по 13 стихи. «В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет имевшая духонемощь. Она была искорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, позвал и сказал ей, «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего», и возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. Еще одна удивительная история, но когда это происходит, смотрите, какими обстоятельствами окружено это чудо. Что делает Иисус в этой синагоге? Если мы посмотрим на текст, то мы увидим, что Он учит. Он полностью погружен в служение Словом. он, если мы можем сделать такое сравнение, он как проповедник сегодня за кафедрой. У него есть четкая цель возвестить людям из Священного Писания. Он полностью в это погружен, но тем не менее, посмотрите, он очень хорошо знает свою аудиторию. Он очень внимателен к каждому, кто сидит перед ним в этой синагоге. Он даже смог разглядеть женщину, которая была не в общем зале, заметив там человека, который нуждался в его помощи. Помощи, которая заключается не только в наставлении из Святой Книги. И что же он делает? Он тут же облегчает страдания этой женщины. Он тут же облегчает боль этого человека. Но как это возмущает начальника синагоги? Ему кажется, что служение Богу и служение человеку должно проходить в разное время. Если человек занят одним, то он никак не может отвлечься на другое. И может быть, по той причине, что Иисус в своей жизни сочетал духовное слово со служением ближним, он и получил прозвище «самарянин». Ведь его так называли, и евангелист Иоанн об этом записал. В 8 главе своего Евангелия, в 48 стихе. «На это иудеи отвечали и сказали ему, не правду ли мы говорим, что ты самарянин, и что бес в тебе? Какой-то ты другой, как ты можешь не разграничивать одно с другим? Ты пытаешься все это объединить. Для Бога же самым важным, как мы отметили в самом начале наших размышлений, является и являлось, и будет являться всегда служение человеку. В этом проявляется его характер, характер того великого, милосердного самарянина, который чужую боль воспринимает как свою собственную. И поэтому облегчение этой боли поэтому для облегчения этой боли делает все, что в его силах, делает все возможное со своей стороны. И может быть, о таком совершенстве говорит Иисус в 5 главе Евангелия от Матфея. Может быть, о таком совершенстве характера или к работе над таким совершенством в нашем характере призывает нас Писание и Дух Пророчества. Совершенство, которое заключается не в том, чтобы что-то исполнить от сих до сих, а совершенство, которое заключается в способности увидеть, что служение Богу невозможно без служения человеку. Может быть, как раз-таки такое сочетание в нашей человеческой жизни и станет делом всей нашей жизни. Не просто догма, но проявление того, что я знаю на практике. Может быть, это должно стать в нашей жизни делом, которое никогда нельзя закончить. Может быть, это должно стать для нас делом, в котором нет отпуска. Может, это должно стать в нашей жизни делом, где нет пауз, где нету пенсий. Не работай. А как та женщина, знаменитый педиатр Лейла Денмарк, что это не говорила, что это не работа, но это приносит удовлетворение и удовольствие. Когда ты, глядя на человека, которому ты помог, видишь искру в глазах, улыбку на лице, и нет, ты не желаешь благодарности, и ты этого не ждешь, тебя просто радуют те изменения, которые в нем произошли в этот момент. Потому что Бог прикоснулся к нему. Произошло это чудесное слияние Евангелия в твоей жизни и в моей жизни. Ведь на самом деле вопрос служения Богу всегда лежит в двух плоскостях человеческой жизни. В плоскости служения Богу и в плоскости служения ближним. И эти два направления не похожи на две параллельные прямые из геометрии. Эти два направления очень плотно переплетены между собой, и одна не может существовать без другой. Я не могу сказать, что я служу Богу без служения ближнему. Точно так же, как я не могу сказать, что я служу Богу только служа ближнему. Но как это возможно? Как это возможно в нашей с вами жизни? Думаю, что это возможно только тогда, когда мы с вами, пережив любовь Бога на себе, когда Его любовь пленила наше с вами сердце, как это было в жизни пророка Иеремии, который в своей книге написал очень короткую фразу в 20 главе, в 7 тексте. Он говорит: «Ты влек меня, Господи, и я увлечен». Можем ли мы вместе с вами воскликнуть и сказать то же самое? «Ты влек меня, Господи, и я увлечен Тобой». Меня увлекло то, что Ты делаешь. Меня увлекло то, как Ты это делаешь. Меня увлекает то, как Ты говоришь, и то, как Ты поступаешь. Если Бог увлек нас, то мы, безусловно, будем совершенствоваться в этом, чтобы проявлять Его сущность в нашей жизни. Чтобы люди, которые встречались нам, могли встретиться с Ним через простого человека, через Николая, через Татьяну, через Светлану, через Алексея, через Ларису, через любого из нас. Люди смогли встретиться с Ним. И эта встреча не оставила печального осадка, а наоборот, придав сил, помогла справиться с печалью. Придав сил, помогла идти дальше. Придав сил, с уверенностью смотреть в будущее. И если все то, что мы делаем, будет продиктовано не жаждой вечной жизни, а жаждой открытия Бога, который дарит вечность еще кому-то, мотивация действительно будет совсем другая. Я хочу с вами поделиться одной очень хорошей цитатой из книги «Наглядные уроки Христа». Вестница Божия писала: «Любовь есть основа благочестия. Несмотря ни на какое исповедание, человек не имеет чистой любви к Богу, если у него нет бескорыстной любви к своему брату. Но мы никогда не можем получить этого духа посредством старания любить других. Все, что нужно, это любовь Христова в нашем сердце. Все, что нужно, это любовь Христова в нашем сердце. Когда наше «я» исчезает, во Христе любовь, как она дальше удивительно пишет, возникает самопроизвольно. Она появляется сама, пишет Вестница Господня, тогда, когда наше «я» уходит в тень. Совершенство христианского характера, пишет она, достигается тогда, когда побуждение помогать и благословлять других является вдруг извне. Когда сияние небес наполняет сердца и отражается на лице. Невозможно для сердца, в котором пребывает Христос, быть лишенным любви. Невозможно. Вот эта цитата лично для меня является тестом. Если я хочу проверить себя, если есть ли во мне любовь Христова, то это обязательно проявится в моей жизни. Если мы любим Бога, потому что Он первым возлюбил нас, мы будем любить всех, за кого умер Христос. Мы не можем прийти в соприкосновение с Божеством, не придя в соприкосновение с человечеством. Потому что в том, кто восседает на престоле Вселенной, соединены божественное и человеческое. Послушайте еще раз удивительное предложение. Мы не можем прийти в соприкосновение с Божеством, не придя в соприкосновение с человечеством. Как все тонко взаимосвязано. Будучи соединены со Христом, мы соединены и с нашими ближними золотыми звеньями цепи любви. Тогда сострадание и сочувствие Христа проявляется в нашей жизни. Мы не будем ждать, чтобы нуждающиеся и несчастные были приведены к нам. Нас не нужно будет умолять почувствовать горе других. Для нас будет так же естественно служить нуждающимся и страдающим, как это было для Христа делать добро. там, где есть побуждение любви и сочувствия, там, где сердце тянется благословлять и поднимать других, там проявляется работа Святого Духа. Если я благословляю, если моя жизнь поднимает другого, однозначно через нас действует Святой Дух. Вот это и есть, и это и должно быть делом всей нашей жизни – благословлять и поднимать других. Это и есть тот призыв Иисуса быть совершенным, как совершен Его Отец Небесный, потому что Его сущность заключена в том, чтобы благословлять и поднимать других. Поэтому, мои дорогие, пусть Господь, пусть наш любящий Бог поможет нам. Вот это служение благословения других, вот это служение, которое позволяет людям подниматься сегодня, поможет сделать нам делом всей нашей жизни. Всей нашей жизни, вне зависимости от нашего возраста, вне зависимости от нашего пола и других особенностей, пусть оно станет делом, которое настолько нас увлечет, что мы никогда не захотим уйти на пенсию или в отпуск. Ведь на самом деле нет ничего прекраснее в этом мире, как видеть человека, который полюбил Бога в ответ на наше с вами Ему служение. Пусть Господь нас в этом благословит. Аминь. Я приглашаю вас к молитве. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе, Боже, мы благодарны Тебе безмерно за Твою великую любовь, за Твое великое служение, Боже, которое Ты совершал на этой земле, за тот пример, который есть в Священном Писании, на который, смотря, мы можем, Боже, делать разные выводы, приходить к мнению о том, что служение ближнему неразрывно связано со служением к Богу. Ты помоги и благослови нас, Боже, чтобы эта уверенность, чтобы это служение наше, служение Тебе, служение ближнему, оно было неразрывно связано с нашей жизнью. Помоги нам, Боже, быть подобным Тебе, стремиться к этому. Помоги нам, Боже, менять свою жизнь, идти по направлению к Тебе, и чтобы наша жизнь становилась лучше, чтобы наша жизнь, Боже, становилась такой же совершенной, какой является и жизнь нашего Бога. Мы просим Тебя, Боже, Ты пребывай с нами, Ты даруй своей мудростью, Ты каждому из нас во имя Иисуса Христа просим. Аминь.